Добрый день еще раз, церковь, сестры, еще раз большим праздником. Это почти как день рождения у каждой из вас. Я понял, 8 марта – это день рождения всех женщин в России, хотя праздник, безусловно, международный, и все очень его активно в мире справляют, но больше всего, конечно, в нашей стране. Сейчас вот дети тут голосили, в том числе моя дочь, про маму, что это первое слово. Все это на самом деле неправда, потому что, в частности, у моей дочери первое слово было «пальчик», и никакая не «мама». Я думаю, что «пальчик» был важнее, чем «мама» и «папа». Но времена меняются. Ну что ж, мы продолжаем с вами изучать, читать, применять Евангелие от Марка. Сегодня вторая глава. Может быть, вы в курсе новостных событий. Буквально на днях в Москве открылся памятник легендарному герою киноленты «Белое солнце пустыни». Все же смотрели, да? Ну, кто же не помнит Сухова? Так вот, памятник там, правда, не Сухову, а таможеннику Павлу Верещагину. Он такой стоит в большой бронзовой композиции. Да, вот он. И там запечатлен такой момент, когда он с Маузером стоит на баркасе, ожидает вот этих контрабандистов, которые приготовились вывести за рубеж там золото, какие-то культурные ценности. И на памятнике выбита знаменитая его фраза: «Я мзду не беру, мне за державу обидно». Так что таможенникам посвящается. Сегодня у нас текст, пожалуйста, из 2 главы, с 13 стиха. «Иисус снова ушел к морю, и весь народ пошел к нему, и он их учил. Проходя, он увидел Левия, сына Алфея, сидевшего в таможне, и сказал ему: „Следуй за мной“. Тот встал и пошел за ним. И вот Иисус у него дома на обеде. За столом вместе с Иисусом и его учениками было много сборщиков подати и прочих грешников. Их было много, и они ходили с Иисусом. Учителя закона из фарисеев увидели, что он ест с грешниками и сборщиками податей, и стали говорить его ученикам: „Как это он ест со сборщиками податей и с грешниками?“ Иисус услышал и говорит им: „Врач нужен не здоровым, а больным. Я пришел призвать не праведников, а грешников“. На иной работе вот иметь толстую кожу – полезные качества. Например, в современных мегаполисах требуются крепкие нервы, ну, чтобы, скажем, управлять движением транспорта, да, или распоряжаться на парковке. Потому что целый день нужно людям выписывать квитанции, штрафы, если они оставили автомобиль в неположенном месте. И те, кто водит машину, знают, что в Москве сравнительно недавно изменились правила парковки. И разъяренные автовладельцы жалуются на то, что вот только они не успели припарковаться, как на них тут же набрасываются с этими квитанциями, штрафами, они только притормозили. И бедные парковщики, на которых орут, которых проклинают за то, что люди просто делают свою работу день за днем. А теперь представьте, что этот человек, этот парковщик, он еще и служит иноземному правительству. Правительству, которое угнетает ваш народ, к которому вы относитесь, вашу страну, ваш город, который доит вас как корову, и которым интересны, вы не интересны, интересны только ваши финансы. И кто-то из нас, условно говоря, из славян, служит этому правительству и выписывает вам квитанции со штрафом. Я не завидую таким людям. И теперь, когда вы поставите на это место Левия, сына Алфеева, вы поймете, в чем пикантность этой ситуации. Он собирал пошлины. Он собирал деньги, и это было в Капернауме. Это был пограничный город. Там была таможня. И вот там Левий работал. И большинство евреев прекрасно помнили те времена, когда они ходили из территории там, одного тетрарха Филиппа, переходили в Галилею, переходили границу бесплатно, годами, десятилетиями. Но вдруг приняли новый закон, что-то изменилось, и теперь за то же самое они должны платить. Хорошая новость, которую мы с вами слышим обычно, когда Новый год начинается, когда поднимаются ставки на ЖКХ, да, когда дорожают продукты, и мы полны впечатлений и благословения. Наши уста источают мед, мы сидим у наших телеэкранов и говорим: «Боже, как мы в очередной раз благодарны нашему правительству! Чтоб у них все было хорошо, и им семьям тоже было благословение. Да пусть же у них где-нибудь в Испании, на Мальорке, появится еще один чудесный особняк. А что мне не помочь? Почему мне не заплатить? Ну, чтобы их внукам и сынам тоже было хорошо». Итак, на кого орали? На кого ворчали? Кого проклинали люди, евреи, которые переходили границы? Ну, конечно, вот на вот этих вот товарищей. И гнев обрушивался на голову Левия. Ну, вы уже поняли, что в Палестине это была презираемая профессия, потому что это были предатели, потому что это были в основном казнокрады, воры. Они собирали сколько-то, сколько полагалось для Рима, а все остальное они клали себе в карман. И в Древнем Израиле существовала, выражаясь современным языком, такая презумпция виновности, я бы ее назвал. Если человек имел возможность, его профессия позволяла взять лишнее, он это брал. Теперь вы понимаете, да, почему мы родственные народы, родственные души. Вот. И вот на этих людей, как на Левия, смотрели сегодня, ну как сегодня мы на кого? Ну на гаишников мы также смотрим сегодня. Но однажды мимо проходил необычный человек. Это был Иисус. И он не стал орать, он не стал ругаться, он не стал проклинать, он даже не ворчал. Проходя, он увидел Левия, сына Алфеева, сидевшего в таможне, и сказал ему: «Следуй за мною». Тот встал и пошел за ним. Довольно неожиданно. Иисус позвал отброса общества. И Левий, не скрывая своего изумления, поднялся и пошел. Как бы вы поступили? Если впервые за долгие годы к вам обратились как к человеку, об вас не вытерли ноги, вам не плюнули вслед, не бросили ругательство, к вам обратились как к человеку по имени. Сегодня, конечно, никто бы из нас выбор Христа не одобрил. Кто захочет связываться с такими людьми? Но Иисусу был нужен человек, который никому больше не был нужен. Иисус предложил свою дружбу человеку, у которого не было друзей. У которого было все, у которого было положение, классная профессия, у которого были средства, которого, наверное, даже боялись, но у которого не было друзей. Очень современно звучит. Эта история учит нас нескольким важным вещам. Первое. У Бога нет безнадежных людей. Никто не плох. Настолько плох, чтобы Христос не смог позвать его. Чтобы Христос посмотрел, в ужасе просто вот, отшарахнулся куда-то, отшатнулся, и не смог этого человека позвать за собою. Однажды одна женщина из портового района Лондона пришла как-то на женское собрание, богослужение. И у нее был брак с китайцем, был ребенок смешанный раз от этого брака. Она взяла его с собой, и настолько ей понравилось это собрание, что она стала приходить туда снова и снова. И тогда один из служителей подошел через некоторое время и сказал: «И знаете, я очень извиняюсь перед вами, но я вынужден попросить вас не приходить больше на наше собрание». Женщина вопросительно посмотрела на него, и он сказал: «Дело в том, что вот эти женщины сказали, что они не будут приходить сюда, если будете приходить вы». Известны случаи, когда набожные члены церкви отказывались или отказываются посещать общину, потому что их раздражают грешники. Я даже слышал, что такие люди ставят пасторам ультиматум: либо они, их проверенные годами десятина, либо вот эти вот отбросы. Ну, слава Богу, мне за 14 лет пасторского служения еще никто не ставил таких ультиматумов, но бывало, я слышал, что люди отказывались посещать домашнюю группу, потому что туда ходит этот. Ну или это. Такое случалось. Как-то владыка Антоний Суржский, православный священник, рассказывал, как в одну из литургий он вышел на проповедь и сказал следующую вещь. «Вчера вечером на службу пришла женщина с ребенком. Она была в брюках и без платка. Кто-то из вас сделал ей замечание, и она ушла. Я не знаю, кто это был, но я приказываю этому человеку до конца жизни совершать молитвы за эту женщину и за ее ребенка. Он развернулся и ушел. Это была вся проповедь Владыки. Друзья, на каждом из нас, мне и вас, вот каждому, лежит ответственность за тех людей, которые впервые пересекают порог нашей церкви, нашей общины. На каждом из вас. Поэтому, когда вы идете на богослужение, я прошу вас, смотритесь в зеркало. Поиграйте мимикой немножко. Если вы 6 дней не улыбались и были в жестоком конфликте, или вы уже 3-й месяц в депрессии, ну хотя бы в воскресенье. Нет, я не предлагаю вам одевать на себя там маски, лицемерить, но знаете, если вы проявите чуточку больше дружелюбия и гостеприимства, от вас не убудет. Если в ближайшие 3 минуты после окончания богослужения вы подойдете и скажете: юноша, ну почему же у тебя все время такое грустное лицо, бог ты мой? Ну у тебя рядом айфон лежит, вот, кошелек огромный, наверное, чего-то есть. Ну что ты грустишь? Это поможет, я надеюсь. Ну либо уже ничего не поможет, туда, тут другой случай. Пожалуйста, позаботьтесь о гостях, заботьтесь о них непременно и всегда. А поймите, что нашим современникам, вы же это понимаете не хуже, чем я, которые находятся в плену всевозможных стереотипов, для них перешагнуть порог неизвестной такой церковности, которая в их смешанном сознании ассоциируется с сектой, почему вы все знаете, это уже подвиг, понимаете? То есть люди, когда перешагнули порог вот нашего такого, не, такой нетрадиционной, скажем, да, не русской церковности, духовности, это уже подвиг. Так давайте мы им покажем вот того, кто за собой зовет. Того самого незнакомца, того самого странного человека, который не прочь дружить с каждым из нас, независимо от того, что за нашими плечами остается. Поэтому я всегда люблю повторять, друзья, что у нас нет второго шанса произвести первое впечатление. Если я пришел, мне нахамили и нагрубили, но я рассчитываю, что только вернусь в Сбербанк, наверное. У меня потому что выбора нет. Итак, у Бога нет безнадежных людей. Второе, чему учит нас этот текст. Бог призывает безнадежных, чтобы сделать из них надежных. Это правда. Иисус берет себе в ученики человека, заведомого вызывающего добропорядочных граждан чувство брезгливости. Но могли бы мы предположить, что вот этот коррупционер оставит нам Евангелие. Целое Евангелие, первое Евангелие. Да-да, вот этот самый таможенник Левий известен нам по другим именем, как евангелист Матфей, который вследствие вот всего прочего написал первое Евангелие. И посмотрите, что оставляет таможенник. Иисус призывает его, он встает и идет. Ему было что терять, скажите, пожалуйста, как вы думаете? Что ему было терять? Кто-нибудь из вас терял работу, кроме Анечи Гилейчик? Которую незаслуженно обидели. Как бы им всем было. Теряли работу, да? Ну чего, покупали торт? Нет? Там, газировку? Праздновали? В зависимости от того, какую работу теряли, конечно. Вот, если вы там были в глубоком рабстве, вас эксплуатировали, били и ничего не платили, то, возможно, да. А вообще, чаще я встречаю людей, которые это не празднуют. Матфею было что терять. Это было очень доходное место. Да, его все ненавидели, но место-то было доходное. И когда он вставал и уходил, он не глупый человек, он прекрасно понимал, что если вдруг что-то там замкнет и он передумает, а иногда такое случается в жизни людей, он не вернется на это место. Его там больше никто не ждет. Понимаете, сладкие места, они как пирожки уходят. Если бы сегодня к нам бы в рассылку бы люди написали, что за 5000 организуется поездка в Кемер, ну-ка, кто бы первый ответил бы на это? Мы бы все ответили, потому что хорошее предложение. Итак, Матфей, что странно, выбирает веру, а не уверенность в завтрашнем дне. которое до этого сопровождало его. А как-то миссионер, впоследствии мученик Джон Эллиот, говорил, что вовсе не глуп тот, что отдает то, что нельзя сберечь, в обмен на то, что нельзя потерять. Вовсе не глуп человек, который отдает то, что нельзя сберечь, в обмен на то, что потерять нельзя. В жизни каждого человека наступает такой момент, когда нужно принять решение. Приобрести весь мир или спасти свою душу. Это серьезный Рубикон. Один известный человек имел обыкновение совершать такие длинные большие прогулки. Он как-то подошел к ручью, и ручей был настолько широк, что перепрыгнуть его было тяжело. Тогда знаете, что он сделал? Чтобы подстегнуть себя в принятии решения. Он снял с себя одежду, верхнюю, пальто, и бросил на ту сторону ручья. И выбора больше нет. Нужно прыгать туда. Там же моя одежда, там мое пальто. Возврата больше нет. Матфей поставил на карту все, пойдя за Христом, и он не ошибся. Мне очень нравится история из нашумевшей книги архимандрита Тихона. В своей книге «Не святые святые» он описывает такой случай. Я вам его прочту. «Помню, я уже несколько месяцев жил в монастыре, когда сюда приехал Саша Швецов. Прибыл он в воскресенье, единственный в монастыре свободный день на неделе. После чудесной воскресной службы и монастырского обеда мы, молодые послушники, лежали блаженно, растянувшись на кровати в нашей большой солнечной послушнической келье. Вдруг дверь широко отворилась, и на пороге появился высокий паренек, наш ровесник, лет 22, в фирменных, тогда как называли, джинсах и дорогущей куртке. «А вообще мне здесь нравится, я здесь, пожалуй, останусь», — заявил он нам, даже не поздоровавшись. «Вот поставят тебя завтра на коровник или на канализацию выгребать, тогда посмотрим, останешься здесь или нет», — позевывая, подумал я. Наверное, примерно тоже пришло в голову всем тем, кто разглядывал со мной эту столичную штучку, залетевшую в древний монастырь. Саша оказался сыном крупного торгпредского работника. Знакомый, да, Юр, такие, терминология такая. Жил с родителями в Пекине, Лондоне, Нью-Йорке и только недавно вернулся в Россию, чтобы учиться в институте. Богу он узнал с полгода назад. Узнал немногое, но, по-видимому, самое главное, потому что с того времени он стал мучиться от полной бессмысленности всего вокруг и от непрекращающейся неприкаянности, пока не набрел на монастырь. Сразу поняв, что нашел как раз то, что искал, он даже не стал сообщать о своем новом месте обитания родителям. Когда мы упрекнули Сашу в жестокости, он сказал, что родители уже точно его не поймут, а батя по-всякому скоро его отыщет. Так и получилось. Сашин папа приехал в Печоры на Черной Волге и устроил показательный скандал с милицией и КГБ. С привлечением школьных друзей, институтских подруг, со всеми привычными для нас инструментами по вызволению из монастыря. Продолжалось это все довольно долго, пока папа с ужасом не убедился, что все напрасно, и Сашка оттуда никуда не уйдет. Казначей, отец Нафанаил, пытаясь хоть как-то утешить московского гостя, ласково ему сказал: «Ну, вот вы отдадите своего сыночка в жертву Богу. Будет он печорским иеромонахом, еще будете им гордиться». Я помню, как дикий вопль огласил тогда весь монастырь. «Никогда!» Это орал Сашкин папа. Он просто еще не знал, что отец Нафанаил был прозорливым, а так бы и не нервничал. Саша действительно сейчас иеромонах, единственный из всех нас, бывших тогда, в день его первого приезда в Печоры, солнечной послушнической кельи, так и остался в Псковско-Печорском монастыре. А Сашин папа Александр Михайлович через 10 лет стал работать со мной в Москве, в Донском монастыре, а потом и в Сретенском, заведующим книжным складом. На этой церковной должности он и отошел к Господу, став самым искренним молитвенником и искателем Бога. Мальчик Саша, 22 лет, в фирменных джинсах и в куртке, некая такая столичная штучка, с большим будущим сделал свой выбор. И власть Христа победила власть денег. Боже, как редко это происходит. А что вы, что ты, что я? Давайте зададимся честным вопросом. Задайте его сами себе. Я все еще пытаюсь заработать все деньги города Москва. Я все еще пытаюсь понравиться начальству. Я все еще перерабатываю, остаюсь на сверхурочные. Я все еще жажду, что жаждут все. Друзья, уверены ли вы в том, что это ваше настоящее призвание? Готовы ли вы так провести остаток своей жизни? Задайте себе этот вопрос. Если нет, стоит ли продолжать? Левий Матфей навсегда потерял свою работу, это правда. Но он получил другую. более важную. Кто-то сказал, что Матфей бросил все, кроме одного. Он не бросил своего пера, он не бросил писать. И теперь у нас есть Евангелие. Поэтому Бог никогда не оставит человека, который пожертвовал всем ради него. Это не в Божьих правилах. Мы двигаемся дальше. 15 стих. Что происходит дальше? А дальше Иисус дома на обеде у Левия, за столом все вместе, с Иисусом ученики, сборщики податей, прочие грешники. Марк, как ему свойственно, он в детали не вдается. У него все очень быстро. Он просто пишет, вот Иисус у него дома на обеде. Посмотрите, 15 стих. Иисус у него дома на обеде. А Лука пишет, что это был не просто очередной обед. Нет, это было большое угощение. Сегодня бы мы это назвали вечеринкой. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. Из этого стиха мы узнаем три вещи. Первое. Иисус любил повеселиться. Это, может быть, звучит сегодня дико для нашего уха. Но, друзья, я повторяю, Иисус любил повеселиться. В нашем сегодня таком стереотипном мышлении мы представляем Бога в такой, вылепливаем из него некий такой нелепый абсолютно образ, как такого старого занудного ханжу, который следит за всеми и который вообще очень сильно расстраивается, даже тогда, когда мы улыбаемся. Он сильно расстраивается от этого. Нет ничего дальше от истины. Вы когда-нибудь присутствовали на вечеринке в гробовом молчании проходящей с такими лицами? Если присутствовали, друзья, это была не вечеринка, это были поминки. Вы просто не разобрались, в чем дело. Иисус не чуждо, Иисусу не чуждо ни радость, ни смех, ни веселье. Мне очень нравится советский драматург, уже покойный, Григорий Горин, он в своем сценарии к фильму «Тот самый Мюнхгаузен», может быть, кто-то из вас видел этот фильм, там великолепно сыграл Олег Янковский Мюнхгаузена, вкладывает в барона такие вот, в уста барона Мюнхгаузена вкладывает такие слова. «Я понял, в чем ваша проблема. Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь». Напускная серьезность, она ничего не имеет общего ни с Христом, ни с христианством. Итак, Иисус любит повеселиться. Второе. Иисусу нравится быть с грешниками. Иисусу хорошо с грешниками. И он не тяготится, что вокруг него люди едят, пьют, веселятся. Вообще на протяжении трехгодичного служения, заметьте, что Иисуса окружают люди, которым бы у нас возникли вопросы по их образу жизни. И вот Марк затрагивает здесь довольно болезненный вообще для нас, христиан, вопрос. С одной стороны, христиане должны обязательно, конечно, как бы, ну, соблюдать некие моральные, да, права, моральные нормы, простите, потому что к этому обязывает наша христианская вера. Это накладывает определенные, безусловно, ограничения, ну, по общению с теми, чей образ жизни резко отличается от нашего. Понятно, что очень, ну, трудно представить себе христианина. Хотя современного, наверное, такого ультра можно, но вообще вот в моем таком консервативном сознании нельзя. На какой-нибудь там пенной вечеринке, да, с какой-нибудь там... Вот, ну, очень трудно это представить. Поэтому какие-то ограничения, безусловно, есть. И вот в этом чуждом окружении мы, конечно, начинаем чувствовать себя, ну, и неловко, потому что знаем, что можем быть скомпрометированы в любой момент. Это одна сторона детали, медали. А есть другая сторона. Другая сторона говорит нам о том, что если вот такая линия поведения, если мы всего будем всегда избегать и шарахаться, если она станет преобладающей, то мы очень быстро окажемся отрезанными от мира. Почему? Потому что за века церковь создала целую субкультуру, в которой грешникам делать нечего. Понимаете? Мы здесь настолько привыкли играть в святых и в праведных, что грешник сюда, он сюда не пролезет, понимаете? Не пролетит стальная птица. Мы создаем все условия для того, чтобы люди, которые от нас отличаются, здесь не появлялись. С какой стати, непонятно. Иисус был другом грешников, это все хорошо. Это право Иисуса, пусть с ними и дружит. Я буду дружить с людьми только в белых рубашках и белые воротнички. И это, конечно, резко сокращает эффективность нашего миссионерства. Итак, что же нам делать? И здесь третий момент. Иисус подает нам пример, образец, парадигму, если хотите. Да, Иисус находит поддержку в молитвах к Отцу. Он находит поддержку в общении с учениками, которые, конечно, еще далеко не все понимают. И благодаря вот этому общению, этой молитве, Иисус может, заметьте, Иисус может благодаря этому общению с Отцом идти в самую нечестивую компанию, но при этом, оказываясь там, в этой компании, он может выдержать все то, что там происходит. И более того, помочь людям и привлечь их к вере, тех, кто далек от нее. То есть Бог, что я хочу сказать, Бог входит, друзья, в среду грешников для того, чтобы спасти их. Понимаете, это не сама цель. Войти в среду грешников и остаться там, и вобрать в себя все то, что там происходит. Это вот уже известный, да, довольно избитый христианский пример, когда там рыбка там плавает в морях в этой соли, она же сама-то вроде как не всегда соленая, да? Хотя среда вокруг нее соленая. И поэтому кому-то из нас, возможно, такие как бы сборища, да, и такие вечеринки противопоказаны. Почему мы знаем это по себе? Потому что несет. И если вас несет, я вам категорически не рекомендую оказываться на таких вечеринках. Потому что если вы имеете слабую связь с Отцом, если ваша связь с церковью остается желать лучшего, если вы просто приходите, послушали, ушли, послушали, ушли, и как бы не так вот, да, ни два, ни полтора, я бы вам рекомендовал остерегаться подобных общений, подобных встреч, чтобы вас никуда не вынесло и не смыло. Поэтому мы не можем необдуманно рисковать нашей безопасностью, ну и не стоит дрожать за себя. Давайте мы попробуем с Божьей помощью найти какую-то золотую середину такого животворного участия в делах мира, которое лежит между двумя крайностями. И тогда наше христианское свидетельство, оно будет более сильным и более глубоким вот в этом мире. И здесь один момент, который мне хотелось бы отметить, друзья. Важно то, что когда Иисус общается с грешниками, это люди, которые не уже раскаялись. У нас есть такой принцип. Вначале раскаешься, потом буду с тобой общаться. Вначале ты должен стать, как я. Потом ты удостоишься чести общаться со мной. Но Иисус приходит не в то место, где уже раскаялись. У Иисуса другой принцип. Вначале общение, потом раскаяние. Не наоборот. Друзья, вечеринка Матфея. Это то, что до сих пор работает. Да, Настя Минина, ты здесь? Это работает? Почему Настя Минина, вы потом подойдете к ней и спросите, почему именно так. Я уже подчеркивал, что по всем канонам Матфей, конечно, был далек от того, чтобы стать подходящим кандидатом на роль евангелиста, хотя он принял призыв Христа, стал его последователем. И заметьте, что он пригласил к себе в дом вот столько людей, вот столько своих друзей, столько грешников, сборщиков налогов и мытарей, сколько, наверное, позволяли ему квадратные метры. Я там не знаю, в трешке он жил, в однушке, в двушке или в коммуналке снимал, неважно. Но он пригласил очень много людей, которые могли выдержать, вот метры его квартиры и дома могли выдержать. И в парадигме мы открываем свои дома, когда открываем, именно с этой же целью. Когда мы проводим в наших домашних ячейках, группах подобные вот вечеринки, когда мы приглашаем наших вот близких, друзей, знакомых, мы делаем это потому, что так делал Иисус. Потому что вечеринка в стиле Матфея, или вечеринка у Матфея. Это то, что работает даже в 21 веке. Это удивительно. Далеко не все инструментарии, которые заложены в первом веке, работают в 21 веке. 20 столетий прошло, но это работает. Почему? Потому что у каждого из вас есть контакт с человеком. Вы много лет его выстраивали. Потому что вы приезжали, вы помогали, вы звонили, вы общались, вы разговаривали, вы делили радости, делили какую-то горечь. И именно поэтому нам не всегда нужно выходить на улицу. Понимаете? И выхватывать людей там из метро или откуда-то еще. Сегодня это странно. Сегодня все упарили уже с этими разными брошюрами, буклетами, которые предлагают работу где-нибудь там или купить чего-нибудь в очередной раз в каком-нибудь магазине. Но если у вас есть какие-то контакты с людьми в офисе, дома, соседи там и так далее, если вы президент подъезда, как Юрий там, то у вас есть какие-то отношения, понимаете, там с первого по какой там 12 этаж. Может быть, не со всеми, но они есть. Вы готовы открыть свой дом? Это вызов, друзья, вам, каждому из вас, мужчинам и женщинам. Вы готовы открыть свой дом для этих грешников? Или вы забаррикадировались там и поставили уже вторую или третью? Ну так, чтобы уже надежно, чтобы никто не прорвался. Я знаю, в основном мы укрепляемся, обороняемся. Ставим вторые двери в прихожих, ну и так, как можно ближе к лифту, несколько дверей, чтобы приятнее было. Пока к лифту выйдешь, забудешь, зачем шел. Так что вот, если вы относитесь к людям, которые умеют, любят и хотят общаться с людьми там на обеде, проводить с ними разговоры, если вы решаетесь открыть свой дом и пригласить Христа и его друзей-грешников, устроить для них вечеринку, это будет супер. Но беда-то вся в чем? Что на любой вечеринке всегда, так устроена жизнь, всегда есть те, кто ее отравляют. И мы знаем этих людей. В жизни каждого из вас есть такие люди. Англоязычные товарищи называют их пати-пуперами, да? То есть это те, кто отравляет вечеринку. Они по-разному это делают, но на любой вечеринке такие люди есть. Они есть и в нашем тексте, никуда от них не деться, все как в жизни. Это законники. Учителя закона из фарисеев, стих 16, увидели, что Иисус ест с грешниками и сборщиками податей, и стали говорить его ученикам. Хочу обратить ваше внимание на эту деталь. И стали говорить его ученикам. А как это он ест с грешниками? Моя мама любит говорить, ну что ж, в семье не без урода. Это, надеюсь, она не про меня говорила. Итак, вот несколько отличительных черт того, кто любит отравить любую вечеринку. Первое. Вот такому пуперу, я их буду так называть, плохо, когда вам хорошо. А вообще пуперу всегда плохо. Но пупер исходит желчью тогда, когда вам хорошо. Вот этот момент для него самый неприятный. Поэтому законникам, они там не сидят в доме, безусловно, они услышали. Они даже не там. Понимаете? Не то, что вот там мы сидим, а мне неприятно. Вот тут мы тут вот как бы собрались так интеллектуально поговорить о каких-то эсхатологических особенностях богословия апостола Павла с Валентином Заяшниковым. А тут приперся кто-то с каким-то пивом, весь нас обрызгал, да, Валь? Нет. Мы сидим в одном месте, понимаете, и чай пьем, а люди вообще в другом месте. Но они услышали, что нам с Заяшниковым хорошо. И это их глубоко волнует. И поэтому надо сделать плохо. Второе. Вот такой пупер, он святее Бога. Или он думает, что он святее Бога. Почему? Потому что Иисус позволял себе общаться с грешниками. А вот пупер, он не позволит этого ни себе, и он косьми ляжет, чтобы этого не делал никто. Третье. Пупер думает, что чтобы поддерживать свою репутацию, нужно обязательно что сделать? Все правильно, испоганить чужую надо. Так надежнее. Заметьте, он, вот эти законники, они стали говорить к ученикам. Если вы поднимете глаза по тексту выше, на второй главе, то там, когда Иисус исцеляет парализованного, они ведь тоже ничего к Иисусу не говорят. Понимаете, для этих людей не важна истина, им не нужно докопаться до истины. Там они помышляли внутри своего сердца, сказано, внутри себя. Иисус, зная их сердца, отвечает им, парирует. Здесь они идут дальше, они устали молчать, они говорят, к ученикам подходят и говорят, а что это он? Что ваш учитель творит? Понимаете, для них очень важно испортить репутацию другого человека. Того человека, кто им не люб. Поэтому истина им не важна. Ну и, наконец, последнее. И, наверное, самое страшное. Самое важное, самое страшное. Вот эти пуперы, они прошляпили Мессию. Они всегда думали и думают сегодня, в 21 веке, что они ближе всего к Богу. Что они все знают, все читали, все богословские образования получили. И поэтому они как никогда, Бог для них такая, знаете, карманная разменная монета, он всегда при них. Они из любого кармана могут вытащить его, как фокусники. И им невдомек, что Бог работает в грязных местах в том числе, куда эти святоши никогда не придут, потому что они побоятся оскверниться. Мать Тереза, вам знакомая, всю жизнь прожившая в грязной Калькутте, рассказывала такую историю, как однажды в Бомбее, сейчас в Мумбаи, произошел такой занимательный случай. Там проводили конференцию, очень крупную, о проблемах голода. И вот она говорит, я должна была быть там, но я заблудилась, и когда наконец нашла это здание, то у дверей в это здание лежал голодный человек и умирал. Она рассказывает, я его подобрала, отвезла в дом, накормила, и там он умер. В то время как сотни людей, наглаженных, причесанных, рассуждали о том, как скоро, через 15 лет, у нас все будет. Будет много еды, много того, много сего. А человек, резюмирует мать Тереза, умер. Господа, друзья, сестры, братья, когда вы начнете заботиться о грешниках, то это начнет злить святош. потому что они на полном серьезе считают, что такие люди в церкви быть не должны. И как в одни Христа, отзывчивость грешникам, она очень раздражает легалистов, вплоть до того, что они не побоятся уже в 3 главе Марка, когда вы перелистнете страничку, назвать служение Духа Святого служением сатане. Для них это не проблема. Потому что для них религиозная чистота важнее человеческих душ. И в конце концов они покончат с вами, как они покончили с Христом, и даже нигде глазом не моргнут. Покончат, потому что ставил грешников выше их религиозных традиций. Поэтому, друзья, иногда быть похожим на Христа, это опасно. Если вы хотите быть похожим на Христа, это целое рискованное приключение. Ну что ж, мы с вами в завершении, 17 стих. Иисус парирует вот эти высказывания и говорит, что врач-то нужен не здоровым, а больным. Я пришел призвать не праведников, а грешников. Это ответ Христа. И прошлым, и настоящим, и будущим, насмешникам, пересмешникам и всем критиканам. Вот 17 стих, он коротенький, такая метафора. Среди иудеев она ходила. И этот 17 стих, он чрезвычайно насыщен смыслом. Почему? Потому что, обратите внимание, на первый взгляд может показаться, если мы так бегло прочтем, что здоровым врач абсолютно не нужен. С одной стороны, говорит, довольно все логично, правда? Что Иисус не нужен тем, кто здоров. Но дело-то все в том, что Иисус ничего не может сделать для тех, кто считает себя здоровым. Понимаете, врач не всесилен. Нет насильственной медицины. Во всяком случае, в Божьих стандартах и правилах ее нет. И поэтому те, кто считает себя здоровыми, вот эти пуперы, которые сидят и рассуждают, чего это он там ест с грешниками, для них врач не имеет никакого значения, и он им не в помощь. Врач может исцелить только тех, и это второе, кто, подобно Левию, на призыв «следуй за мной» встанет, оставит всю свою вот эту нелепую жизненную бухгалтерию, встанет и пойдет. И для грешника, который знает, что он грешник, Иисус может сделать все. Он в доску разобьется, но он сделает все. Поэтому, если вы когда-то чувствовали нужду спасения своей больной души, если вы чувствовали эту нужду, я хотел сказать, что это первый признак выздоровления. Друзья, вы на пути выздоровления. Если вы осознаете свою нужду во враче, если вы понимаете, что при всей своей добропорядочности, приглаженности, хорошей зарплате, семье, квартире, у вас все замечательно, вы упакованы, но вам нужен врач, что душа ваша по-прежнему отравлена завистью, самомнением, самолюбованием, эгоизмом и многими-многими другими вещами, это первый шаг к врачу, это первый шаг к выздоровлению. Блаженны те, которые знают о своей духовной болезни. Блаженны вы, если вам нужен врач. Итак, сегодня мы с вами говорили о призвании Левия Матфея. Мы выяснили, что у Бога нет безнадежных людей, и никто не настолько плох, чтобы Иисус не смог позвать его. Мы выяснили, что эти как бы безнадежные люди призываются Богом, чтобы они стали надежными, и Бог призывает их на служение. Левий оставляет нам Евангелие, в частности. Мы узнаем о том, что Бог не прочь повеселиться, и что Иисус, в которого мы верим, это не скучный зануда с тысячами правил для нас, а живой Бога-человек, которому хорошо с грешниками, и который входит в среду грешников для того, чтобы помочь и спасти их. И мы узнаем, что на любой подобной вечеринке вместе с Богом всегда будут люди, которые попытаются ее отравить, потому что они пытаются быть лучше Бога. И мы узнали с вами о том, что любому из нас, вообще независимо от того, мы мужчины, женщины, празднуем мы 8 марта или не празднуем, нам нужен врач. И только тем, кто считает себя здоровым, врач поможет, помочь никогда не сможет. Если же вы готовы сегодня, как Левий, оставить нелепости своей жизни, может быть даже в каких-то случаях свою работу, если она мешает вам взаимодействовать с Богом и просто высасывает из вас все – и вас не остается. Может быть и так. Давайте мы помолимся о том, чтобы Бог открыл нам глаза на то, что мы должны сегодня оставить, и открыть глаза на того, за кем мы сегодня должны пойти. Отец, мы благодарим Тебя, что через эту простую историю Ты сообщаешь нам так много истин, что у нас есть шанс зацепиться за Тебя и поверить в Твое Слово. И даже если у нас чрезвычайно низкая самооценка, даже если мы перестали рассматривать себя как людей, как человека, который может удосужиться Твоего внимания, Господь, спасибо, что это заблуждение, этот миф Ты сегодня разбиваешь через этот текст. И если Ты, Господь, левее берешь с собой вот этого по-настоящему отброса в еврейской среде, значит, Ты можешь позвать и нас. Господь, мы не хотим быть вот такими вычищенными, добропорядочными, с другой стороны, чтобы сказать: Бог, мы справимся сами. Потому что многие из нас знают, чем это заканчивается. Господь, дай нам, пожалуйста, оставить свою жизненную бухгалтерию, все наши мелкие, мелочные задачки для того, чтобы иметь большую мечту, для того, чтобы последовать за Тобою, Господь, и получить лучшую работу, лучшее призвание. Об этом мы молимся во имя нашего Целителя, Врача и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.